Здравствуйте, дорогие телезрители! Наконец, уже основные праздники позади. Слава богу, здоровье еще маленько осталось, и теперь уже пора по-настоящему браться за дела наступившего 2008 года. И крещение Господне позади. Правда, Сретение Господне не за горами, 15 февраля. Но это уже как-то не общенародный праздник, хотя и двунадесятый. Это в нашем кафедральном соборе будет торжество. Во-первых, именины храма. Собор ведь именуется Сретенским. А во-вторых, 120 лет ему стукнет. Так что есть повод. Ну, это все же такой праздник немного семейный. А вот крещение Господне отпраздновали по большому счету. Почти все мои знакомые друзья в этот день купались в Днепре. Уйма народу с каждым годом все больше и больше норовят с головой окунуться в ледяную воду. Причем многие с молитвой и крестным знаменем тоже показательно. Вода, как мы уже многократно отмечаем с вами, совершенно удивительная стихия, причем имеющая, помимо всего, еще и глубоко религиозное значение.
Я буду уповать на него еще. Вот я и дети, которых мне дал Бог, так как дети причастны плоти и крови, и он также воспринял меня, чтобы смерти лишить подвергнуть рабству. И поймя ангел, восприемлет он, но восприемлет сына Авраамова. Поэтому он должен был во всем уподобиться братьям.
Явил нас сынами, наследниками своего царства, Господу помолимся. Послужило этого так на исцеление души тем, и для гонами всякой силы врага, Господу помолимся. Господь Бог не спасал благословения от храма, и осветил этот год, и это богопознание, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Боже великоименитый, Отец Господа нашего Иисуса Христа, один Твоя всемиссия, родившегося единородного Сына Твоего, и сошествием на Него в виде голубя Пресвятого Духа, и Твоим отеческим голосом осветил иорданские струи, и ныне по Тебе благословен врагов Твоих чистой водой, дарованные по Твоему милосердию, и да будут угодны Тебе, мира сему, все прошения наши, чтобы честь Нее даровалось Твое благословение нам и всему верному Твоему народу для славы Твоего святого и достойного поклонения силы. Тебе поклоняются соборы архангелов, Ты окружен стоящими и летающими новоосидами, херувимами и шестокрылыми серафимами, и ныне на этих святого своего Духа, и освяти Божию. Даже не спасите, чтобы так, но освяти Архангу, сделай источником бессмертия, даром освящения, от Твоего помазания в Царстве, на Царстве Вселенной. Домов и всякого места, а также для удаления всяких истребляющих и вредных воздухов и приобретения Твоей благости.
Мой огонь, не крещающийся Тебе, Господи, прочь искорелиться поклонение, родители, поклон свидетельствовавший Тебе, возлюбли нам это сына и минуя, и дух, и теплопение, известно ваше славится утверждение, явлеется в Христе Боже, имя просвящей слава Тебе. Явится и
Эйнштейн, например, однажды сказал: «Я бы хотел знать его мысли, имея в виду Бога. Все остальное уже детали. Я бы хотел знать, как он создал этот мир. Все начинается в воде. В определенном смысле мы можем сказать, что все берет свое начало в воде, и в воде же заканчивается».
У всех народов, чтобы предстать перед Богом, человек должен быть чистым. Во всех конфессиях мира вода как будто является посредником, соединяющей человека с Творцом. Иудеи совершают омовение в миквах. У мусульман можно приступать к молитве только после омовения.
Если проследить упоминание о воде в Священном Писании, то это упоминание очень часто связано с идеей очищения. Наиболее яркое это, конечно, в повествовании о крещении израильтян в реке Иордан во время пророка Иоанна, Иоанна Предтечи. Иоанн крестил крещением покаяния. И образом, и символом раскаяния людей было их омовение в реке. А в христианской церкви существует таинство крещения. Во-первых, почему таинство? Почему употребляется слово таинство? Таинство связано с понятием тайны. Почему таинство крещения? А потому что до конца сокрыто от нас, что происходит с человеком в момент крещения. Известно, что божественная энергия, которую мы на церковном языке называем благодатью, снисходит на человека.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Все, что есть в церкви, имеет смысл. Поэтому не терпит бессмысленной веры, слепой веры. Это не значит, что мы превращаем нашу веру в рациональную схему. Рациональную систему никак не означает. Это еще одна опасность для веры. Спутать веру с объективным знанием. Есть знание, а есть то, что в Библии называется познание. Или на всех известных языках индоевропейской группы ведение. Ведение – это не просто объективное знание. Это совсем не то же самое. Для рационального знания не все приспособлены. Есть разные рациональные способности у людей, но в конце концов. Почему все должны быть очень умными и гениальными? Но оказывается, можно жить совершенно замечательно, не будучи даже гениальным с точки зрения рациональной. Если есть эта способность ведения, познания. Сейчас даже слишком маленькая степень многообразия вопросах познания. Слишком большой налет какого-то страха ступить куда-то не туда. Отступить от прописей, от филаретского катехизиса. Слишком мало дерзновения в вере. Это не плюс. Не надо бояться даже ошибок. Каждый человек идет по пути познания. И чтобы идти вверх, нужна какая-то среда для этого, которая бы вверх вела. Сейчас мы слишком часто, на всякий случай, бьем всех, в том числе и себя, по голове. Мол, не вылезай, тебе что, больше всех нужно, что ли? Да, иногда это называют смирением. Понятно, что это лжесмирение. Ясно совершенно, я думаю, для всех. Вот. Потому что это смирение насильственное. Смирение насильственное уже не может быть смирением. Есть, к сожалению, такая духовная болезнь, когда начинают люди смирять других. Не себя, а других. Смирение имеет смысл только тогда, когда человек смиряет себя. Он умаляет себя. Он о себе скромно хочет думать. Но когда он хочет унизить другого, что значит смирить другого? Это значит унижать другого. Вот тут уже открываются врата для жестоких вещей. Сказано, кто себя умоляет, будет возвышен. А кто себя возвышает, будет унижен. Но не другими же людьми, а Богом, жизнью. Это действительно серьезные вещи. Поэтому не бойтесь того, что разные священники о чем-то будут думать немножко по-разному. А приятно ли вам было бы быть в такой церкви, где бы все думали совершенно одинаково?
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Мне вспоминается еще один случай. Был в Париже очень замечательный иконописец, еще не полностью зрелый, возрастающий, который вдруг заболел. Он начал чуять запахи, серы. Его мать, его сестра решили ему не перечить, надеясь, что он успокоится. И когда он говорил им, я слышу запах серы, они тянули носом и говорили, да-да, это правда. Но по мере того, как это происходило, ему делалось все хуже. И тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Я помню этого нашего молодого иконописца, отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали маслом, а он все болел больше и больше. Я тогда был врачом, и ко мне обратились с вопросом, что же нам делать? И я ответил так, что на меня очень рассердились. Я ответил, бросьте все это, он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы ему, к нему применили электрические шоки мозга. В то время это единственное, что умели делать в этой области. Я помню, с каким возмущением и семья, и духовенство ко мне обратилось. Как ты можешь? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь? Я говорю, я не знаю. Я только одно знаю. И простите, это может быть вам покажется циничным словом. Если это одержимость, то электрический ток ничего никаким образом бесу не повредит и не поможет. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет. И он выздоровел через год. Но за эту болезнь случилось нечто чрезвычайно интересное. Он вступил в болезнь незрелым иконописцем. Он вышел из болезни созревшим иконописцем. Его иконы стали иные, зрелые, глубокие. И мы ставили перед собой вопрос о том, что же это такое, каким это образом может быть. И ответ я уже позже нашел у святого Иоанна Кронштадтского, который говорит, что есть души очень хрупкие, которые могли быть разбиты окружающим миром. И Бог спускает между этой, такой душой и миром пелену или безумия, или какого-то частичного отчуждения и непонимания. Пока эта душа не созреет, эта душа может не созреть вовсе на этой земле, но она будет созревать в тишине этого так называемого безумия, этой отлученности от окружающего мира, и вступит в вечность зрелый, созревший. А иногда бывает, что эта пелена снимается, как это случилось с этим иконописцем, и вдруг оказывается, что он за этой пеленой пережил что-то, что только между Богом и им происходило, во что не вмешивалась никакая человеческая сила. И стал зрелым человеком.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
Возлюбите врагов ваших, благословите проклинающих вас, добром ответьте ненавистникам. Молитесь за тех, кем гонимы. Ибо если вы любите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если кто ударит вас в правую щеку, обратите к нему и другую. Если кто возьмет у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Давай любому, кто спросит у тебя. Если кто заберет у вас добро, обратно не просите. Но поступайте с ближними так, как хотите, чтобы поступали с вами. Не судите, да не судимы будете. Прощайте, и да простится вам. Будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный. Просите благости, и воздастся вам. Ищите и обрящите. Стучите, и откроется вам. Какой отец отринет чадо свое? Коли вы несовершенно знаете, что во благо детям вашим, сколь много больше Отец ваш Небесный дарует тем, кто просит у Него.
Последняя богословская часть нашей телепрограммы. Давайте продолжим наше с вами рассуждение, начатое на прошлых телебеседах. Мы уже определили с вами, что ересь – это искажение основ веры. свидетели Иеговы, как мы отмечали с вами, отрицают божественность Христа и троичность лиц Святой Троицы, и этим самым отделяют себя от мировой семьи христиан. Мормоны книгу своего основателя Мормона поставили выше Библии. Кальвинисты в свод христианского вероучения ввели так называемое «учение о предопределении». Учение о предопределении, на мой взгляд, это не просто ересь, а какая-то злая глупость. Кальвинисты учат, что изначально Бог всех людей разделил на две части. Одни спасутся, а другие погибнут для жизни вечной. И этот приговор от человека не зависит. Ты можешь жить как угодно, но если тебе суждено в муку вечную, ты хоть разбейся, но дорога тебе одна, в гиену огненную. И наоборот, если тебе уготовано райское блаженство, то неважно, как ты проживешь и сколько грехов у тебя, прямой тебе путь в небеса. Это вот самая такая гнусная ересь. А вот баптистов назвать еретиками уже будет некорректным, потому что основы христианского вероучения они блюдут свято. Нюансы есть, безусловно, но основная разница внешняя. В богослужении, например. Те, кто был в баптистских домах молитвы, не мог не обратить внимания на предельное упрощение богослужения. Молитвы экспромтом произносимые, пение в ретро-попсовом стиле, проповедь. И так все это чередуется. Отсутствие икон, священных одежд, пастор в цивильном костюмчике. Для человека, воспитанного в нашей православной культуре, все это трудно переживать. Но это не относится к тому, что мы называем ересью. Это вопрос традиции. Каждая церковь может иметь свои обряды и обычаи, сильно отличающиеся друг от друга, даже в православии. Если вы окажетесь в Греции и посетите там православное богослужение, то вы мало что будете узнавать, хотя христианство-то мы восприняли оттуда. Или возьмите соседнюю Молдавию. Богослужебная традиция наша очень родственная. И тем не менее, если вы будете присутствовать на панихиде, вас может удивить совершенно неожиданный элемент в этом молдавском чинопоследовании. Когда священник провозглашает вечную память, подходят люди к панихидному столу с приношением, поднимают его и потрясают в воздухе. Ну а если вы окажетесь в православном храме жаркой Африки, то ощущения у вас будут очень острые. Женщины не только с непокрытыми головами стоят в храме, как это требуется в некоторых наших православных церквях, а практически вовсе без ничего. Мужчины тем более. Ну, там поясочек какой-то висит, кое-как прикрывающий это самое. Вот и все. И когда тамошние православные подходят к святому причастию, звучат удары там-тама, и они и так благоговейно приплясывают. Я не шучу. Это самое, как ни на есть православное, которое признано таковыми даже московским патриархатом. Другое дело, что у баптистов есть пунктик. Они считают, что крещение должно совершаться обязательно с полным погружением в воду. Поэтому, как вы знаете, они крестят в реке или каком-то водоеме или бассейне. Но обязательно, чтобы крещаемый с головой окунался в воду. В некоторых православных церквях тоже есть так называемая баптистерия, бассейны для крещения. Но в православии это вопрос не принципиальный. Акцент ставится на молитве, на обращении к Богу. А вот для баптиста очень важен именно этот обрядовый момент. Они так и называются баптистами. Баптиза – греческое слово «окунать», «погружать в воду». В большинстве православных церквей воду на крещаемого возливают, а римокатолики просто окропляют водой. Все это обрядовая сторона. У пятидесятников, например, есть еще традиция молитв на иных языках. Языкоговорение или гласолалия – это очень древняя традиция в некоторых церквях, хотя и спорная. Буквально с первых дней существования церкви христиане спорили, А нормально ли это явление, когда человек вдруг в молитвенном экстазе начинает лепетать какие-то невразумительные вещи? И многие христиане с самого начала очень подозрительно относились к этой практике и пытались искоренить ее. Очевидно, это было и в Коринфской церкви. И поэтому апостол Павел в своем послании к коринфским руководителям церкви пишет: «Не запрещайте говорить языками». Но тем же коринфянам апостол советует не увлекаться подобными вещами. Он говорит: «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» В другом месте апостол пишет: «Если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу?» И продолжает: «В церкви хочу лучше 5 слов сказать умом своим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И все же, если сам апостол Павел заповедует: «Не запрещайте говорить языками», то практику пятидесятнических и харизматических церквей нельзя называть ересью. Хотя, как я уже говорил, если человек первый раз заходит к харизматам или пятидесятникам на их богослужение, то хочется сказать словами апостола Павла: «Если войдут к вам незнающие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?» Но это вопрос традиции, обряда. Это не есть вопрос вероучения. В основах вероучения и баптисты, и пятидесятники, и харизматы близки к православию. Есть, конечно, нюансы, спорные вопросы, особенно относительно Евхаристии и священства. Но это уже другая парафия. Так вот, значит, есть вероучение церкви, а есть местные традиции. Вероучение, по крайней мере, основы вероучения должны быть едины. Как блаженный Августин писал: «В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь». И вот обряды могут быть разными, и эти различия не должны ссорить христиан, делить их. Но, к сожалению, не все это понимают. До сих пор есть много верующих, которые слишком большое значение придают внешним традициям, ритуалам, церковному фольклору, так сказать. А это уже плохой симптом. Так недолго низвести возвышенное христианство к дремучему языческому обрядоверию. А это почище любой ереси будет, что, кстати, нередко можно и наблюдать в нашей жизни. Ну вот на этом давайте пока остановимся с вами. И если даст Бог, продолжим нашу богословскую беседу в следующий четверг. А на сегодня я прощаюсь с вами и желаю всего доброго.